Баранкин, Баранкин будет человеком.
Событие 28-е. Мы ремонтируем муравейник. Медленно, нехотя, вопреки своему желанию, мы продолжали с Костей приближаться к снующим взад-вперед муравьям, и с каждым шагом мне становилось все яснее и яснее, что все муравьи, все до одного заняты делом, несмотря на то, что для всех людей этот день был выходным днем. Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очутились в самой муравьиной гуще, так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ношами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стрекозу. И хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику. Работают муравьи. Муравьи работали. Работали все без исключения. Никто из них не отлынивал, никто не занимался посторонними делами или разговорами, или играми. Никто не лежал под кустом и не загорал, а главное, никто никем не командовал, и никто ни на кого не орал, вроде нашей Зинки Фокиной. Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике. Работают.
Ну и что работает? Темные вот и работают. Необразованные личности. Наверное, даже не знают, что такое воскресенье. А мы с тобой образованные. Мы с тобой работать не будем.
И инстинкт, значит, существует. Раз они ему подчиняются, значит, он существует.
Ну и пусть себе подчиняются. А мы не будем никому подчиняться.
Я вообще-то тоже, как и Костя Малинин, был абсолютно уверен, что инстинкту и в самом деле можно было не подчиняться, даже если он и существует на самом деле. Какое же было мое удивление, когда, очутившись на муравьиной дорожке, мне вдруг ни с того ни с сего, совершенно неожиданно, ужасно захотелось приступить к работе вместе с темными и необразованными муравьями. Это желание было сильным и непреодолимым. Мне казалось, что если я сию же минуту не взвалю себе на плечо какой-нибудь груз и не начну трудиться, как все муравьи, то я просто умру на месте. Подобрав с земли сухую ветку, я молча взвалил ее на плечо и поволок к муравейнику. И тут мне сразу стало легче, как будто гора с плеч свалилась. Стало даже как-то весело и приятно. В это время то же самое случилось и с Костей Малининым. То есть сначала, когда я взвалил на плечо сучок, он посмотрел на меня как на ненормального, а потом тоже вдруг с необычайной энергией и желанием подхватил ветку с другого конца и стал молча помогать мне, падая и спотыкаясь на каждом шагу. Сучок был тяжелый, как настоящее бревно. Он то и дело цеплялся за траву, за камни, скатывался с плеч, но мы продолжали над ним пыхтеть и тащить его с большим удовольствием, пока не дотащили по подземному ходу до самого муравейника. Возле входа в муравейник два муравья перехватили у нас бревно и утащили в темноту. А мы с Костей послушно повернулись в обратную сторону и побежали за новым стройматериалом. Вот так. Таким, как говорится, образом присоединились мы с Костей к гуляющим муравьям и стали вместе с ними гулять со всяким мусором на плечах, то удаляясь от муравейника, то возвращаясь к нему обратно, взад-вперед, с ветками, с хвойными иголками на плечах, с сухими листиками, с комочками земли бегали мы, как заведенные, и даже перестали разговаривать друг с другом, так занялись мы этой работой. Честно говоря, работать под управлением инстинкта – дело малоинтересное и, я бы сказал, глупое. Голову твою все время как бы сверлит одна фраза. «Давай, Баранкин, давай, тащи! Волочи, перетаскивай, Баранкин! Ворочай, Баранкин!» А зачем тащи? Для чего тащи? Ты ничего не соображаешь, а соображать тебе все время что-то не дает и мешает. И от этого ты себя чувствуешь просто каким-то дураком и даже кретином. Один раз только на меня нашло просветление. Это когда мне надоело таскать бревна на плече, и я быстренько соорудил для нас с Костей носилки. Но дурацкие ощущения в голове все равно не проходили. И фраза «давай, Баранкин, давай, тащи, волочи, перетаскивай» продолжала тупо сверлить мой мозг. Второй раз на меня нашло просветление, когда я хотел спросить у Маленина, раз уж он втравил меня в эту муравьиную историю, долго ли еще будет нас гонять этот проклятый инстинкт. Но затем я с большим трудом сам вспомнил, что я совсем недавно прочитал книгу «Пароль скрещенных антенн», где черным по белому было написано, что муравьев инстинкт заставляет работать до самого-самого захода солнца. Не знаю, может быть, мы с Костей в этот день привыкли бы к этому муравьиному конвейеру и действительно проработали до самого захода солнца, если бы не одно происшествие, которое случилось, когда мы в 20-й или 30-й раз возвращались с носилками к муравейнику. Именно в это время мимо нашего муравейника проходил Венька Смирнов. Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успел я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул два раза черенком лопаты в муравейник и также насвистывая ушел прочь. Что здесь с нами случилось? С нами. Это я имею в виду не только нас, Костей, а всех муравьев. Что здесь с нами со всеми случилось? Мы сразу все, как один, как по команде, как запсиховали, как занервничали, как заметались и как бросились все перевыполнять всякие нормы по ремонту нашего общего муравейника. Было такое впечатление, что инстинкт из-за этого Веньки Смирнова взял нас всех и переключил с первой скорости на третью, и поэтому мы все стали работать с удесятеренной силой. Когда я все это ощутил, мне так и захотелось огреть Малинина носилками по спине. Но при всем желании я этого не мог сделать, потому что носилки, с другой стороны, держал Костя Малинин. И еще потому, что мою голову с удесятеренной силой продолжала сверлить фраза «Давай, Баранкин, давай, тащи, волочи, ворочай, давай, Баранкин, давай, давай, давай». И еще потому, что, как бы я ни сердился на Костю, я бы никогда не смог не только ударить его, но даже тронуть пальцем. Ведь он вместе со мной несется сейчас на третьей скорости, и его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза.
Давай, Малинин, давай, тащи, волочи, ворочай. Давай, Малинин, давай, давай, давай.
Событие 29-е. Это был, наверное, единственный в своем роде бунт на Земле. Все рухнуло. Все мои надежды, все мои мечты и фантазии, все рухнуло. Я понял. Я окончательно уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал, сидя на лавочке в ожидании Мишки Яковлева, такой жизни нет и не может быть нигде, ни на земле и ни под землей. Ни у воробьев и ни у бабочек, и ни у муравьев, и у трутней тоже наверняка нет такой жизни. И такого состояния, в котором можно ничего не делать, тоже, вероятно, не существует. Потому что если бы мы сейчас с Костей даже были трутнями, а не муравьями, то мы бы с ним старались ничего не делать. А для того, чтобы ничего не делать, как я убедился, нужно обычно столько сделать, что уж лучше что-нибудь делать, чем пытаться ничего не делать. Нет такой жизни, и незачем ее искать, и нечего терять время. Она не существует. Если все это так, то зачем же тогда я и мой лучший друг Костя Малинин все еще продолжаем быть муравьями? Почему мы на третьей скорости ремонтируем муравейник, в котором даже не собираемся жить? Зачем мы обливаемся потом и падаем на каждом шагу от усталости? Пора, Пора возвращаться, пока не случилось какой-нибудь ужасной неожиданности. У этих птиц и насекомых каждую минуту может случиться такое, что потом и костей не соберешь. Я оглянулся на Костю Малинина. Малинин молчал. Он ни о чем меня не спрашивал. Он не ворчал на меня за то, что в третий раз попал в такую передрягу. Он не ругал и не проклинал меня, и это было невыносимо. Уж лучше бы он меня разнес за все в пух и прах. Но Костя молчал, словно воды в рот набрал. Он копошился, нагружался, разгружался, снова нагружался и опять разгружался. Носил, таскал, перетаскивал, не отставая от меня ни на шаг. Костя работал, как самый заправский муравей. «Надо остановиться», – подумал я, – «немедленно прекратить работу и остановиться. Надо сохранить силы для нашего возвращения. А то этот инстинкт к вечеру загоняет нас в кости до полусмерти, так что не шевелешь ни рукой, ни ногой. В конце концов, пусть этому инстинкту обыкновенные муравьи подчиняются без всякого рассуждения, а мы ему докажем, что мы с Малининым разумные существа, докажем». А как мы ему это докажем, если от моего этого самого разума в голове уже почти ничего не осталось? И мыслей никаких, кроме «жми, тащи, неси, ворочай». И вот я жму, тащу, несу, ворочаю, а сам себе тихонько командую. Думай, Баранкин, думай, соображай все-таки назло этому самому инстинкту. Не подчиняйся ему, не подчиняйся. И вот тут-то в моей голове при слове «не подчиняйся» вдруг мгновенно созрел план заговора, может быть, единственного в своем роде на всем земном шаре. Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание. Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок, поднялся на задние лапы, я распрямил свою усталую спину и закричал громко на все поле боя, как Петр Первый под Полтавой: «Малинин, сбрасывай с себя мусор! Будет!»
«Будет? Что будет?»
«Бунт будет! Вот что будет! Заговор!»
«Против кого заговор?»
«Против инстинкта! Заговор!»
«А что такое заговор?»
«Вот тебе раз! Костя уже начал забывать значение самых обыкновенных человеческих слов! Тогда я быстренько напомнил ему значение слова «заговор» и объяснил ему, что это значит. Костя тупо выслушал меня и спросил тупым голосом:
«А какой заговор?»
«Что значит «какой»? Обыкновенный! То есть не обыкновенный, а смертельный, вот какой, понимаешь?»
«А что значит смертельный?»
«Смертельный – это значит, мы лучше с тобой умрем, но не подчинимся инстинкту».
«А что такое «не подчинимся»?» «Как не подчинимся?»
Малинин посмотрел на меня печальными глазами и недоверчиво вздохнул. «Ну, очень просто, понимаешь? Он, инстинкт, будет нас, меня и тебя, нагружать. Понимаешь, нагружать».
«Нагружать, это я понимаю».
«Ну вот, он, инстинкт, будет нас нагружать и заставлять работать, а мы, я и ты, будем ему не подчиняться. Не подчиняться, понимаешь?»
«А как не подчиниться?»
«А вот так, не подчиняться, вот так, смотри!» Я взял и сбросил охапку хвойных иголок со спины на землю. Костя Малинин сначала посмотрел на меня, как на ненормального муравья, потом с трудом о чем-то подумал и тихонько опустил на землю березовый лист. Потом мы вместе налегке сбежали с муравьиной дорожки в сторону. Инстинкт, конечно, хотел тут же заставить меня поднять иголки, но я ему не подчинился!» Костя Малинин стоял, напружинившись рядом со мной, потом вдруг закружился на месте, как собака, которая хочет поймать тебя за хвост. «Чего ты вертишься?»
«Очень хочется вернуться и поднять лист».
«Не подчиняйся ни за что! Преодолевай!»
«Я и так преодолеваю!»
«Молодец!» – похвалил я Малинина, забираясь под куст травы. «Иди сюда!» Тяжело дыша и преодолевая на каждом шагу сопротивление инстинкта, Костя с трудом приблизился ко мне и вцепился в меня всеми шестью лапами. Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел.
А теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной.
Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем. Я хочу навеки быть человеком. Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал:
«Ой, мамочка!
Чего ты?
Меня за ногу кто-то дергает!»
Я, конечно, подумал, что это Костя опять инстинкт привязался. Приподняв березовый лист, выглянул наружу. Смотрю, нет, не инстинкт, а какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил. Событие 30-е. Неожиданное спасение от неожиданной угрозы. Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья. Но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он и меня тоже схватил за одну лапу. Я ему, конечно, пригрозил: «Отцепись, а то хуже будет». А он все тянет и тянет, потом дергать начал, потом взял и стянул с нас одеяло, то есть березовый лист. Я, конечно, разозлился и вскочил на ноги. Старый муравей обстукал нас с Костей с ног до головы усиками, словно доктор, и спрашивает:
«Вы что, заболели?»
«Нет, я лично здоров».
«А почему же вы лежите?»
«А мы отдыхаем».
«А почему вы отдыхаете, когда все работают?»
«Потому что сегодня воскресенье».
«Какое воскресенье?»
«Выходной день».
«Какой выходной? Почему выходной?»
«Обыкновенный». Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать, сразу же облетела весь муравейник. Это происшествие было, вероятно, настолько небывалым и неслыханным, что на нас собрались посмотреть все муравьи. Одни окружили меня и Костю на полянке плотным кольцом и стали таращить на нас глаза. Другие забрались на цветы и траву и разглядывали нас сверху.
Что такое выходной день?
Выходной день – это такой день, когда никто не работает. Стала объяснять я собравшимся. И чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали. В общем, когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали.
Где это там?
Там. Я махнул лапой в сторону большого каменного дома. Там, вон, в том кирпичном муравейнике. То есть не в муравейнике, а в этом, в человейнике. Я совсем запутался и замолчал. Из толпы муравьев послышались номер голоса. Забрать.
Подозрительно, подозрительно.
Кто они такие?
Подозрительно. Они чужие.
Не надо разбираться. Трогать им нужно.
Они не мы. Они номер чужие. Они говорят...
Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать, толпа продолжала шуметь. Пока толпа продолжала шуметь, а старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть Косте: «Малинин, повторяй за мной слова, пока не поздно. Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем». Но Малинин Костя будто оглох. Он с ужасом смотрел на старых муравьев, совещавшихся между собой в стороне, и ничего не слышал. Тогда я тоже замолчал. Не мог же я поступить иначе. Тем более, что к этому времени старые муравьи кончили совещаться, и один из них со словами:
«Слушайте все!»
снова приблизился к нам с Костей.
«Вот эти два муравья... Эти два бездельника, не дожидаясь луны, прекратили работу в самый разгар солнечного света. Не дожидаясь захода солнца, они перестали работать и легли спать, укрывшись березовым листом. Я старый муравей, но я никогда не слышал от старейших муравьев, чтобы в нашем муравейнике когда-нибудь произошло такое невиданное моими глазами и неслыханное моими ушами преступление!»
Толпа грозно загудела.
«Слушайте все! Совет старейших муравьев решил приговорить этих двух преступников к смерти!»
Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук 10 муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с Костей за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника. Событие 31. Вот что такое мир, Мики, и вот что такое Костя Малинин. Не знаю, чем бы кончилось все это. Я даже боюсь догадываться, чем бы это все могло кончиться, если бы сидевший на высоком цветке муравей не закричал:
«Мирмики идут! Мирмики! Мирмики!»
При слове «мирмики» волочившие меня и Костю муравьи как-то странно задрожали с ног до головы и бросили нас на землю. Потом они заметались во все стороны, замахали дрожащими усиками и забавно задрыгали ногами. Все это было похоже на какой-то воинственный танец дикарей. Постукивая друг друга усиками, приподнимаясь на задние лапы, пританцовывая и принимая время от времени страшные, угрожающие позы, муравьи повторяли один за другим то странное и непонятное слово, которое произнес муравей, сидевший на цепи.
«Мирники, мирники!»
Затем они, как один, все вместе упали с задних лап на четвереньки и опрометью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей. Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела. Мы остались одни. Не знаю отчего, но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое охватило всех муравьев при слове «мирмики». «Лезь за мной! Только тише! Не шуми!» Сказал я Косте Малинину, влезая на близорастущий цветок и оглядывая окрестности.
«Почему тише?»
«Так, на всякий случай!» — сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с Костей жизнь. Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу под нами черного хромого муравья и всех остальных наших носильщиков. Они вышли из густой травы, как-то странно пятясь спинами, рассыпавшись цепочкой, остановились. Свесив головы с листка, мы с Костей стали молча наблюдать за странным поведением черных муравьев. Они стояли и шевелясь, словно солдаты, приготовившиеся к бою. И в эту минуту из травяного листка выползло штук 15 здоровенных муравьев красно-рыжего цвета. Выползли и тоже остановились. То, что произошло дальше, походило на коротенький киножурнал про войну. Рыжие муравьи, как собаки, бросились на черных, щелкая своими огромными челюстями, как щипцами. Не успел я моргнуть, как по земле покатились, словно мячики, головы черных муравьев. Из всех черноголовых солдат уцелел только один хромоногий. Видно, это был самый опытный и бывалый солдат. Так ловко отбивался он от наседающих на него двух рыжих муравьев. Одному из них он даже успел вцепиться в усики, и тот от боли закрутился волчком по земле. Но в это время еще двое рыжих подоспели к своим на помощь и, схватив хромого за задние лапы, растянули его на земле. Черный встряхнулся, но тут еще один рыжий мирмик прыгнул ему на спину, и с черными муравьями все было кончено. Рыжие с победоносным видом огляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча счищать пыль с боков и приводить себя в порядок. Я отполз от края листа, чувствую, как инстинкт, тот самый инстинкт, который мы недавно преодолели с Костей Малининым, начинает снова пробуждаться во мне. И не только начинает пробуждаться, но, кажется, посылает меня в бой на помощь нашим черноголовым муравьям. Еще секунда, и я бы непременно спрыгнул с цветка прямо на спины рыжим мирмиком. Но я не спрыгнул с цветка. Я взял и, как в прошлый раз, преодолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явно глупостью посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. И потом я твердо знал, если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и Костю ввязаться в драку. А уж где-где, но в драке с мирмиками Малинину не сдобровать. Это определенно. Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирмики успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжие муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточенное сражение. Война, Малинин!
Война, Баранкин!
Хотя рыжих солдат на поле боя было гораздо меньше, зато они были крепче, сильнее и гораздо опытнее черных муравьев. Медленно, шаг за шагом, они теснили черных муравьев, отступавших к муравейнику. Поляны, взятые с бою рыжими мирмиками, были все усеяны черными трубиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах, раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями.
Гады! Вот гады! Маленьких бьют!
Я схватил Малинина на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта. А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерущиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожьей хваткой.
Вперед, чернобузые! Не робей! Бей рыжих!
Орал Костя, вырываясь у меня из рук. А чернопузые были действительно молодцы. Они как-то очень быстро сумели приноровиться к мирмикам и дрались теперь как львы, используя свое численное превосходство. Пятером или в шестером они дружно бросались на рыжего великана, за ноги и за усики растягивали его на земле и приканчивали. Так их! Так их!
Вперед, чернопузые! Ура!
Ура! Рыжие дрогнули и стали отступать. Я заложил лапу в рот и оглушительно свистнул. Костя запрыгал от радости по цветку, закружился и вдруг остановился, как вкопанный.
Смотри!
Я взглянул вниз и увидел вдалеке за холмом большущий отряд мирмиков, спешивших к своим на помощь. И это в ту минуту, когда черные заставили отступить рыжих по всему фронту. Если эта армия рыжеголовых подоспеет на помощь, черным не сдобровать. Нам с Костей тоже не сдобровать. Мы ведь с ним тоже черные муравьи. Кругом война, а мы расселись, как в кино, и смотрим. Если бы сейчас я и Костя были людьми, а не муравьями, мы могли бы черным помочь, как полагается. А так что от нас толку? А может быть и так будет толк? Если сейчас взять на себя командование черными мурашами, сразу может получиться другая картина. Конечно, они нас хотели с Костей казнить. Ну да ладно, это они не со зла, а за дело. Вообще-то они хорошие ребята и дерутся здорово, только очень уж как-то инстинктивно. Не соображают, что к чему, и главнокомандующего у них нет, каждый сам за себя. А если бы им сейчас командира, вот тогда бы они и показали этим рыжим мирмикам, где раки зимуют. А что если нам действительно взять командование на себя? Я главнокомандующий. Костя начальник моего штаба. Да нет, Костя Малинин наверняка испугается. Какой из него начальник штаба? Нет уж, лучше поскорее превратиться в людей. Превратиться и отогнать этих рыжеголовых от муравейника. Малинин, скомандовал я, не отрывая глаз от сражения. Повторяй, Малинин. Я хочу навеки быть человеком, ни ночью, ни днем. Не хочу быть муравьем.
Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!
Услышал я за спиной отчаянный крик Кости Малинина. Я обернулся, но было уже поздно. Со словами «Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!» Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли сучок дубинку, ринулся на перерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными мурашами. Событие 32. Мы попадаем в окружение. Инстинкт мелькнул у меня в голове. Неужели в Косте Малинине заговорил инстинкт? И не только заговорил, но и погнал его на войну. Нет, Я слишком хорошо знал Костю Малинина, чтобы так подумать. Костя в жизни был не очень-то смелый, и никакой инстинкт не мог заставить его ввязаться в драку. Просто на этот раз в Косте заговорил «человек». Ведь в каждом же человеке должен заговорить человек, если на его глазах большие начинают несправедливо обижать маленьких, да еще таких симпатичных и настоящих работяг, какими были чернопузы и мураши. Да, в Косте заговорил человек. Ну, Малинин! Молодец, Малинин! Взял и на расстоянии услышал мои мысли и ринулся в самую гущу боя на выручку черным мурашам. Ни секунды не раздумывая, я тоже спрыгнул с цветка и, сломя голову, помчался за Малининым вдогонку вниз по склону горы. С горы было хорошо видно, как большущий отряд рыжеголовых стал заходить в тыл черным муравьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом наших. Но Малинин, вместо того, чтобы идти на соединение с черными муравьями, вдруг яростно рванулся влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам. «Костя! Малинин, подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют! Костя! Костя, остановись!» Но Костя Малинин на мои крики не обращал никакого внимания.
«Вперед! На врага! Бей фашистов!»
Бежал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался вскачь каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой целые облака пыли. Отряд мирмиков, заметив несущегося им наперерез черного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посовещались между собой и помчались навстречу Косте Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покатится по траве. Охватив полукольцом несущегося им навстречу Малинина, мирмики тем самым совершенно отрезали нас от своих. Теперь все решала скорость. В три тигриных прыжка я нагнал Костю, схватил его за задние лапы и поволок прочь за холм к маленькому ручейку. Переправившись через бушующий поток на березовом листе, я стащил Малинина за ноги на берег и спрятал в траве в то самое время, когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины на землю. Костя Малинин продолжал сидеть с очумелым видом на траве. Глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмикам. «Эх ты, вояка!» — сказал я, с трудом вырывая из Костиных лап сучок дубинку. «Сейчас как тресну тебя по башке, чтобы ты в другой раз не лез куда не надо! Надо было идти на соединение с нашими, а ты... Эх, Малинин!» Я бы, наверное, и вправду влепил Косте оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирмика. Я повернул голову. Из кустов высунулась рыжая морда и зверски пошевелила огромными челюстями. Справа и слева тоже показались рыжие муравьи. «Вот тебе раз! Значит...» Им тоже удалось перебраться через ручей, и не только перебраться, но и окружить нас с Костей со всех сторон. «Лезь на цветок!» «Моментально сосредоточивайся и немедленно превращайся в человека!»
«А ты?»
«Я буду прикрывать твой отход! Сам видишь, в какое положение попали! Лезь!» Костя шмыгнул по стеблю вверх, я за ним. Мирмики услышали шорох и задрали вверх морды. Один из них, чтобы лучше видеть, встал на задние лапы.
«Лезь выше! Заметили, гады! Лезь на самый цветок! И там скорее превращайся!»
Пока Малинин карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами!
Thank you.
Баранкин, 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 Баранкин будь человеком.
Событие 33. 10 больших на 2 маленьких и паутинка-самолет. Эх вы! 10 больших на 2 маленьких! Не стыдно! В полном молчании мирмики продолжали подниматься по стеблю все выше и выше. На расстоянии 2-3 сантиметров от меня они остановились и заскрежетали челюстями. Интересно, успеет превратиться Малинин в человека или нет? А, ничего он без меня и не сумеет, и не успеет. Ты, рыжий, давай один на один, я тебя вызываю. Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке. Мирмик покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю. Место сбитого моментально без шума заняли 2 рыжих муравьев. Я уже приготовился их хорошенечко встретить. Вдруг слышу, сверху раздается голос Малинина.
Юрка, осторожней! Третий мирмик к тебе со спины заползает!
Забравшись на лист, я 3 ударами сбил 3 мирмиков со стебля и крикнул. Малинин, ты почему не превращаешься в человека? Почему не выполняешь моего приказания?
А я без тебя все равно не буду ни в кого превращаться.
Нет, будешь! Заорал я, отбиваясь от наседавших на меня мирмиков и влезая на самый венчик цветка. Все. Дальше ползти было некуда. Внизу под нами были мирмики, вверху небо, посередине мы с Костей Малининым. «Это почему же ты не будешь превращаться?» – заорал я на Малинина. Но в это время из-за лепестка показалась рыжая голова и свирепо завращала глазами. «Малинин, превращайся сейчас же!» Я ударил мирмика палкой по черепу. Мирмик скрылся.
«Если превращаться, так вместе!»
Из пропасти с другой стороны опять вылезла голова мирмика. «Вместе не успеем!» Я кольнул муравья сучком, словно шпагой. Муравей спрятался.
«Один я не буду!»
Я размахнулся изо всех сил, чертыхнулся и съездил другому мирмику с такой силой, что сучок переломился. Мирмик полетел на землю, а у меня вместо грозной дубинки остался в руках какой-то жалкий обломок. Мы отступили с Костей к самой середине ромашки. Защищаться больше было нечем. И мирмики словно догадались об этом. 4 рыжие головы одновременно высунулись с разных сторон. Мы с Костей обнялись.
Пропали. Прощай, Баранкин.
Я даже не стал успокаивать своего лучшего друга, потому что все было похоже на то, что мы с Костей Малининым действительно пропали. Внизу были мирмики, вверху небо, между мирмиками и небом мы с Костей. Хоть бы перескочить на соседний цветок, да не допрыгнешь далеко. Еще можно спрыгнуть с цветка на землю, но мирмики, кишевшие в траве, только этого и ждали. А ведь сколько раз нам с Костей удавалось избегать смертельной опасности, можно сказать, чудом, но ведь удавалось. Неужели на этот раз я не найду выхода из положения? Неужели нам с Костей суждено погибнуть так глупо вот здесь, на цветке ромашки, в нескольких шагах от настоящей человеческой жизни? Неужели все, что мы узнали, пережили и перечувствовали, пропадет зря? Держись, Малинин! Сейчас мы покажем этим мирмикам, как погибают настоящие ребята! Я поднялся на задние лапы, чтобы встретить, как полагается, этих мирмиков, и ударился головой о туго натянутую под ветром паутину. Она зацепилась за лепесток и болталась над цветком, словно ниточка из волшебного ковра самолета. «Малинин!» – заорал я на Костю, и Костя на этот раз понял меня без слов. Он перебрался по паутинке вверх, я за ним. Осталось только перекусить паутинку, и я ее перекусил. И паутинка полетела в ту минуту, когда 4 мирмика одновременно бросились на нас со всех сторон. Мирмик, целившийся откусить мне голову, только полоснул челюстью вскользь по ноге. 4 челюсти, каждая из которых походила на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Маленькая ниточка из паутинного ковра самолета уносила нас с Костей все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника. Я взглянул вниз и не поверил своим глазам. Оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке от численно превосходящих сил рыжих противников, черные муравьи успели наголову разгромить мирмиков и вернулись к своим обычным занятиям. Война кончилась так же неожиданно, как и началась. И только одни раненые муравьи, доносильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянках шло самое ужасное сражение, о котором нам когда-нибудь приходилось слышать с Костей Малининым. «Ни ночью, ни днем не хочу быть муравьем!
Я хочу навеки быть человеком!»
В это время за моей спиной раздался какой-то ужасный свист. Плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутинки. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всем ходу склевал Костю Малинина и взмыл в небо. Когда я понял, что случилось, мне стало дурно. Я потерял сознание и свалился без чувств на землю.
Баранкин, 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 будь человеком!
Часть пятая. Баранкин, будь человеком! Событие 34. Загробный голос. Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать без памяти в траве. Наверное, очень долго. Но когда память стала постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти. Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей, все-все в чудовищной непоследовательности снова мелькало перед моими глазами. Я попробовал открыть глаза, но от этого ничего не изменилось. Или вокруг была ночь, или я ослеп. Тогда я стал думать о Косте. Костя погиб, но в моей памяти он был совсем-совсем живой. Моя память хоть ненадолго воскресила моего лучшего друга, и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня? Ведь я же втравил Костю в эту историю, и вот я живой. А Костя погиб. Погиб, как муравей, не успев даже превратиться в человека. Да Костя, в кого бы он ни превращался, он все равно по отношению ко мне оставался человеком. И на помощь муравьям Костя бросился, как человек. И меня в беде не оставил. И один, без меня, не захотел ни в кого превращаться. И перед мирмиками не струсил. Да если бы Эрка Кузякина видела своими глазами, как бесстрашно вел себя Костя Малинин на войне, да она бы ему одному весь номер «Стеной газеты» посвятила. А Алик Новиков, если бы он был муравьиным корреспондентом, да он бы на него всю пленку и щелкал. Нет, Костя Малинин все это время был человеком. И погиб он как человек. И не надо было ему шептать никаких волшебных слов. И не надо было ему желать по-настоящему превратиться в человека, потому что он уже давно превратился. Да, Костя Малинин, безусловно, превратился в человека. А я? Конечно, самому о себе мне трудно говорить, и вел я себя по отношению к Косте Малинину как человек или нет. Мне тяжело самому судить. Может быть, я как был муравьем, так и остался. Может быть. Только я тоже, честно говоря, я тоже старался не подгадить. Мне ведь тоже из-за Кости Малинина мирмики сколько раз голову чуть-чуть не оттяпали. Хорошо, что в последний раз еще промахнулись, да вместо головы в лапу вцепились, а лапа до сих пор вон как болит и ноет. Верхней лапкой я осторожно погладил ту, что прокусили мирмики, и дернулся. Нет-нет, на этот раз я не лапкой гладил муравьиную лапку, а рукой. Человеческую руку я гладил ногу. Так мне во всяком случае показалось. Тогда я открыл глаза и действительно увидел вместо лапы обыкновенную мальчишескую ногу. Это была моя нога. И только запекшаяся от крови царапина напоминала о том, что эта нога совсем недавно была муравьиной лапкой. И руки у меня были теперь как руки, и голова на месте! Чтобы прийти окончательно в себя, я еще немного полежал в траве, потом немного посидел, а потом встал, отряхнул штаны и, спрятав руки в карманы, как человек, зашагал к дому. Я шел, не глядя по сторонам, уткнувшись глазами в носки ботинок. В голове у меня шумело, все тело ныло, словно меня всего исколотили палками, а нога, покусанная мирмиками, так соднила, что на нее было больно наступать. Раз 5 или 6 я натыкался на каких-то прохожих, которые каждый раз при этом мне говорили:
«Под ноги надо смотреть, мальчик!»
Как будто бы я смотрел не под ноги, а по сторонам. Не помню, как я добрался до своего двора, потому что всю дорогу я шел как во сне и очнулся только тогда, когда налетел животом на калитку. Не вынимая рук из карманов, я бинком распахнул дверцу, подошел к скамейке и сел. Во дворе было по-прежнему. Все так же с акацией то и дело срывались веселые компании воробьев, над клумбой порхали бабочки, а по скамейке бегали черные муравьи. Все было на своем месте. Не было только Кости Малинина. Не было и уже не будет больше никогда. Да и самого меня тоже, пожалуй, не было. То есть вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке, сам не свой. Мне казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далекого и очень опасного путешествия, в которое я отправился вместе со своим другом Костей Малининым много-много лет тому назад. Отправился вместе с Костей, а вернулся один. И теперь уже всю жизнь буду один, совсем один. Я закрыл лицо руками и заревел. Заревел первый раз своей жизни. Слезы бежали по щекам, по рукам, по шее и даже по животу. Сижу, реву, а слезы все бегут и бегут. Я даже удивился, откуда у человека может взяться столько слез. С другой стороны, если человек ни разу в жизни не ревел, то у него за все время слезы вполне могли накопиться в таком большом количестве.
Баран, ты это чего разнюнился?
Раздался совершенно неожиданно. Откуда-то сверху голос Кости Малинина.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 35-е. Мы существуем.
Костя, это ты?
Я.
Сказал голос Кости Малинина сверху. Голос был глухой и далекий, словно он шел с неба.
Ты уже там?
Где там?
Ну где там? На том свете, что ли?
На каком том свете? Я на заборе, а не на том свете. Чего ты так городишь?
Ну что ты меня, Малинин, обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел стриж. А раз он тебя съел, то ты не можешь сидеть на заборе.
Кого съел стриж? Меня! Он тебя съел, а не меня! Я своими глазами видел!
А я тебе говорю, он тебя съел!
Как же он меня съел, если я живой и невредимый сижу на заборе? Открой глаза и убедишься!
Открой! А если я боюсь?
Чего ты боишься?
Я глаза открою, а ты не существуешь!
Хорошо! Сейчас ты убедишься, существую я или не существую!
Вверху что-то завозилось! Зашебаршило и затем прыгнуло мне на плечи. Я свалился на землю и открыл глаза. Костя Малинин был жив. Никаких сомнений быть не могло. Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал.
Ну как? Существую я или не существую? Существую! существую или не существую?
Существуешь! Заорал я, и мы вместе с Костей покатились по траве, усланной желтыми листьями. Костя Малинин из семейства Малининых существует! Ура! Ура!
Значит, существуем?
Существуем, значит!
А как мы с тобой существуем?
Как люди!
Как человеки!
Ура! Крикнули мы на радостях в один голос и снова бросились обнимать друг друга! Постой, постой! Дай-ка я на тебя посмотрю!
Да ты что, Юрка? Что, ты меня раньше не видел, что ли?
Не видел! Раньше я тебя не видел, а ты меня тоже по-настоящему не видел! А главное, что я раньше сам себя не видел! И ты сам себя не видел! И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю. И не просто смотрел, а рассматривал всего с ног до головы. Рассматривал, как какое-то потрясающее чудо природы. Некоторое время я, например, тараща глаза, разглядывал Костины руки, покрытые боевыми ссадинами и царапинами. Раньше я, конечно, ни за что бы не обратил внимания ни на свои, ни на чужие руки. Руки и руки. А сейчас я не мог оторвать от них глаз. Вот это да! Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробьиное крылышко? Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из ребят, может быть, кто и обращал внимание, а девчонки определенно не обращали, потому что они обычно обращают внимание только на свое лицо. А голова? Я на свою голову тоже раньше не обращал особенного внимания. Голова и голова. Есть на плечах и ладно, нахлобучишь кепку и хорошо, пофантазируешь и довольна. А теперь, после всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека это чудо, то уж голова это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова это тоже чудо, только он еще не знает об этом. А во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии. И везде есть такие ребята, которые ни о чем не думают. И такие, которые думают совсем не о том, о чем надо думать. Такие тоже есть. Например, я и Костя Малинин. Но теперь-то я точно знаю, от чего это все происходит. От того, что не все ребята знают о том, как это замечательно интересно, думать вообще и особенно, думать о том, о чем нужно думать, думать и соображать. И опять же, не как-нибудь так инстинктивно, как говорится, по-муравьиному, а по-настоящему думать по-человечески. Ой, не знаю, сколько бы еще времени просидели бы мы с Костей вот так на траве, думая об одном и том же. Мне Костя, конечно, не говорил, но я готов был дать голову на отсечение, я чувствовал. Я слышал, честное слово слышал, что Костя Малинин думает слово в слово о том же, о чем я думаю. Но только в самый разгар наших размышлений с дерева на спину мне прыгнуло что-то пушистое. И так вцепилось сквозь рубашку в искусанное муравьями, склеванное воробьями тело, что я чуть не заорал.
«Муська!»
– закричал обрадованно Костя Малинин. Конечно, это была наша Муська, та самая Муська, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем. «Ага, Муська!» – закричал я, отдирая Муську от своей спины. «Вот я сейчас с тобой за все рассчитаюсь! Муська!» Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костя Малинин.
«Ладно, Баранкин, прости ее на радостях, раз уж все кончилось хорошо».
И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку, ту самую скамейку, на которой мы сидели еще тогда. Потом я обнял забор, который стоял возле березы. А потом мы вместе с Костей обняли березу, ту самую березу, под которой стояла та самая скамейка, на которой мне первый раз в жизни пришла в голову мысль, что я, видите ли, устал быть человеком.
Я их по всем дворам разыскиваю, а они с деревьями обнимаются.
Крикнул Мишка Яковлев с велосипеда, влетая с Аликом неожиданно на своей машине во двор. Потом за ними показались Зинка Фокина, Эра Кузякина и все остальные. «Мишка!» – крикнули мы с Костей в один голос, набрасываясь на Яковлева с двух сторон и заключая его в свои объятия. От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова.
Да вы что,
мы
ребята?
Же вчера только видели.
Вы с ума сошли?
Ребята!
Ребята, да что это вы как девчонки прямо?
Отбивались от нас и Алик, и Мишка.
Алик! Мишка!
Сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая Яковлева в ухо.
А что здесь без вас было?
Что было? Где было?
Насторожился Алик. «Что было, то прошло», — сказал я и так при этом посмотрел на Костю Малинина, что тот прикусил язык. В это время нас окружили девчонки из нашего класса.
«Их по всему городу ищут, а они на траве валяются».
«Баранкин, вы намерены в конце концов заниматься или нет?»
«Зиночка, Зиночка, если бы ты знала, Зиночка, как мы с Костей намерены заниматься...»
«И заниматься, и работать!»
Сказал Костя и взял из рук Эры Кузякиной лопату, а я взял лопату у Зины Фокиной.
«Баранкин, а почему у вас, Кости, вид какой-то ненормальный? И поведение тоже?»
«Потому что потому!»
«Ну пошли! А то и так сколько времени зря потеряли!»
«Минуточку! Ребята, я должен вам всем сказать, что человек это звучит!»
«Баранкин, ты говоришь неправильно! Нужно говорить... Человек, это звучит гордо.
Ладно, Эра, мы теперь получше твоего знаем, как звучит человек. Верно, Малинин?
Верно, Баранкин.
Мы с Костей обняли Мишку с двух сторон и побежали по лестнице вверх. На площадке я совершенно неожиданно столкнулся носом к носу с Венькой Смирновым. Помните его? Он еще стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были воробьями. А когда были бабочками, то он нам хотел крылья оборвать. А когда были муравьями, то он муравейник наш разрушил.
«Приветик»,
— сказал Венька, щурясь, прыгая сразу через две ступеньки вниз. Я успел схватить его за рубаху и остановить.
«Ты чего?»
«Вот чего!» – сказал я, притягивая Веньку к себе и давая ему подзатыльник.
«За что, Ну!»
«Не будешь в другой раз стрелять в меня из рогатки!»
«Когда я стрелял в тебя из рогатки?»
«Когда я сидел вон на той ветке!» Я показал рукой в окно на тот самый тополь, с которого меня и Костю чуть-чуть не сбил Венька из своей катапульты.
«Когда ты сидел на той ветке? Что ты городишь, Баранкин? Какую-то чепуху! Честное слово!»
«Чепуху, говоришь? А двух воробьев на тополе помнишь?» Венька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос. «А это тебе за бабочек! Чтобы ты нам, то есть им, в следующий раз крылья не обрывал! А это тебе за муравьев, чтобы лопатой в муравейник не тыкал!» Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять Мишку с Костей.
«Баранкин!»
«Чего тебе?»
«А я так ничего и не понял, все равно!»
«Станешь человеком! Тогда все поймешь!» Событие 36-е. Я хочу навеки быть человеком. В этот день мы занимались с Яковлевым, наверное, часа 4 подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас:
«Ребят, а вы не устали? Может, хотите отдохнуть?»
Мы с Костей в один голос закричали на Мишку: Нет-нет, мы не устали. Что ты? Какой еще там отдых? Ты давай не отлынивай, Яковлев.
Я не отлыниваю,
сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу. Потом повторил с нами пройденное, потом объяснил еще одну задачу, потом устроил нам с Костей небольшой экзамен, потом он положил голову на стол и сказал хриплым шепотом, что больше он с нами заниматься не может, потому что он уже сорвал голос и вообще совершенно выбился из сил. Тогда мы взяли лопаты и пошли с Мишкой в сад сажать деревья. Физический труд – лучший отдых после умственного напряжения. Когда мы выбежали во двор, то увидели Алика. Он все это время сидел на лавочке и караулил, чтобы мы не сбежали. Ха! Вот чудак! Узнав, что мы добровольно идем работать в сад, он вытаращил глаза и побежал вслед за нами, щелкая на ходу фотоаппаратом. В саду нам сажать ничего не пришлось. Все деревья были посажены. Тогда мы стали их поливать. А Алик опять все время таращил на нас глаза и щелкал фотоаппаратом. Потом мы вернулись опять ко мне домой и занимались до тех пор, пока и Мишка, и Костя не устали окончательно. Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, я все еще продолжал сидеть над учебниками и заниматься самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не помню. Наверное, в постели меня перенес отец. Зато проснулся я на следующее утро сам, и так рано, что все еще спали. Я сам застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в школу. Сегодня я должен был, я был обязан прийти сегодня в школу самым первым. Так я и сделал. Я явился в школу тогда, когда все мои одноклассники еще крепко спали в постелях. И Зинка Фокина, и Мишка Яковлев, и Алик Новиков, и Костя Малинин. Ну, этот-то, наверное, спит без задних ног. Один я из всего класса не спал. И не только не спал, а уже был в школе часа за два до начала занятий. Так рано, вероятно, еще ни один ученик в жизни не приходил в школу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что по противоположной дорожке к школьному крыльцу, за кустами сирени, тоже крадется чья-то фигура. Я остановился. Фигура тоже остановилась. Я сделал три шага к школе, и фигура тоже сделала три шага. Я стал подкрадываться к входной лестнице, и фигура стала подкрадываться. Я высунулся из-за куста. Фигура тоже высунула свою физиономию. Мы долго молча смотрели друг на друга. Наконец мне надоело молчать. Малинин!
Ну?
Ты чего это так рано заявился в школу?
А ты?
Я? Так просто, а ты?
Я так просто.
Понятно! Тихо, стараясь не шуметь, мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и приникли лицами к холодному и мокрому от росы дверному стеклу и стали молча ждать, когда нас пустят в нашу школу. Мы стояли молча, не глядя друг на друга, стояли и просто ждали, даже не подозревая, что ровно через 2 часа начнутся такие удивительные события. События, которые потрясут не только весь наш класс, но и всю школу, во-первых. Ровно через 2 часа и 10 минут меня вызовет к доске Нина Николаевна, и я буду ей рассказывать все, что я знаю о жизни бабочек. И Нина Николаевна мне скажет:
Юра Баранкин, жизнь бабочек ты знаешь очень хорошо. Садись, молодец. Когда ты отвечал, мне даже показалось, что у тебя за спиной выросли крылья.
После этих слов весь класс так и покатился от смеха. И только мы с Костей не улыбнемся и будем сидеть за партой серьезные-пресерьезные. Во-вторых, через 2 дня мы с Малининым Костей исправим по геометрии 2 на 4. В-третьих, через 3 дня Зинка Фокина заявит во всеуслышание, что будто бы мы с Костей, по ее мнению, заболели какой-то загадочной болезнью, и что это у нас, вероятно, скоро пройдет. В-четвертых, еще через несколько дней Зинка Фокина вдруг почему-то перестанет при каждом удобном случае говорить мне:
«Баранкин, будь человеком!»
В-пятых, Дней через 15 мой отец будет, как всегда, проверять мой дневник. И первый раз за всю жизнь он при этом ничего мне не скажет. И только удивленно пожмет плечами и молча переглянется с мамой. В-шестых, ровно через месяц директор нашей школы Василий Васильевич Туркин. Впрочем, об этом, пожалуй, говорить еще рано. Ведь это случится через месяц. А сейчас еще прошло только 10 минут. Всего 10 минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце. Просто стоим и ждем. Когда же наконец-то откроется дверь и нас пустят в школу, в нашу школу?
Запись осуществлена по заказу детского радио.
Радиотеатр. Цветной.